Ну и давайте сменим тему, поговорим вот о чем. Объем выданных российскими банками кредитов наличными в мае 2023 года достиг 662,5 миллиардов рублей. Это рекордный показатель месячных выдач за все время ведения статистики. Она ведется с декабря 2013 года. По сравнению с апрелем, месячный объем выданных потреб кредитов увеличился на 11%, а по сравнению с маем прошлого года – вырос почти в 3,5 раза. Последний раз сопоставимый объем кредитов наличными, которые выдавали российские банки, был зафиксирован в августе 2021 года. Тогда месячная сумма выдачи достигла 644 миллиардов рублей. Что интересно, средний чек кредита наличными сократился до почти 201 тысячи рублей. Это на 6% меньше, чем в апреле, и на 2,5% меньше, чем в мае 2022 года. Почему бум потребительских кредитов вдруг случился у нас? С чем это связано и к чему может привести? Давайте попробуем разобраться в ситуации. У нас на связи кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, говорят о рекордной выдаче потребительских кредитов в мае 2023 года. Как вы думаете, о чем говорит такая ситуация, такая статистика?
Ну, вы знаете, тут по одному показателю вряд ли можно сделать какой-то однозначный вывод. А вот я еще добавлю сюда факт по снижению общего чека выдачи кредитов. А это означает, то есть разовой выдачи, это означает, да, и тут выдают наличными деньгами. Это значит в чистом виде потреб кредиты, которые идут, ну, скорее на какие-то такие не очень крупные хозяйственные нужды, или для того, чтобы вот обеспечить, поддержать привычный уровень жизни, на который люди рассчитывают или который они предполагают. Вот. И вот это означает, что они вот тот разрыв своих ожиданий и реального заработка, реальных доходов, они восполняют вот кредитными ресурсами. А это все-таки вот такой скорее момент отрицательный вот в индивидуальном плане, чем положительное. Это свидетельствует о том, что у людей все-таки вот как-то с доходами дела обстоят не так хорошо, как бы им хотелось. Хотя вот с макроэкономической точки зрения можно говорить, что в любом случае это поддерживает потребительский спрос, а потребительский спрос, он вытягивает вообще в принципе все производство, делает его осмысленным, потому что на рынок эти деньги выливаются так или иначе, и, значит, для производителей есть смысл производить товары и прочее. Вот. Но а с точки зрения банковской ситуации, с одной стороны, банкам тоже неплохо. Они загружают свои активы, в такой вот канализируют их в сторону потребительских кредитов, где, кстати, процент немаленький. Для банков это вполне доходная такая вещь. Но там, где есть для банков доход, там есть риск того, что это может быть кредит невозвратный, неисполнение своих кредитных обязательств, в том числе и потому, что у людей вот выше не такие высокие доходы, они не полностью оценивают свои возможности по обслуживанию кредита. Это может поставить банки в такое более сложное положение в финансовом отношении. Так что тут вот и то, но тут я бы посмотрел, скорее бы, вот для меня более тревожно вот эти два момента. И для банков есть определенные сложности и трудности, и как индикатор того, что люди вынуждены дополнять свои вот эти текущие потребности, закрывать кредитными ресурсами, о чем свидетельствует в целом небольшая сумма каждого взятого кредита.
Угу. А как вы вообще ситуацию оцениваете с потребительскими кредитами? Я это к тому, что ведь, насколько я помню, был принят закон, ограничивающий максимальную переплату, вообще максимальные проценты по кредитам. Раньше-то ситуация была аховая, теперь она как-то стабилизировалась, как-то все это вошло в более цивилизованное русло? Или все-таки тут вопрос просрочки, а может быть и неуплаты этих кредитов по-прежнему стоят остро?
А вы знаете, для банка-то всегда никогда особо такой проблемы не было, потому что они ограничиваются, там ограничения вот по проценту, то, что касается банка, не микрофинансовой.
Ну да, это для микрофинансовых организаций,
да,
конечно.
А вот банка, да даже и для микрофинансовой. Во-первых, весь рынок был разбит на несколько сегментов. То есть для микрофинансовых считалось свои там проценты, для банков свои проценты. И там было, значит, что банку нельзя повышать на следующий квартал процент по кредиту выше, чем на одну треть, чем была средняя за предыдущие три месяца. Причем для каждого вида кредитов это были свои три месяца. Там, где было, допустим, 40% и 50%, значит, средняя, значит, на следующий квартал вы можете повысить на одну треть, и вот получается 65%. Да, там, где было 20%, там получается 26%. Но, на мой взгляд, это никакой не запрет, а воротов, которые можно проводить какого угодно слова. Ну да, как вот верблюда сквозь игольное ушко, да, вроде бы. Uh-huh. Вот, как библейское. Так что это никакое толком не ограничение. Вот, конечно, есть ограничения по штрафам, по общей вот сумме, которую вы выплачиваете, вот, кредит, но тем не менее, все равно, понимаете, если вы попадаете на неоплату и на неисполнение своего кредитного договора, ну да, вы выплачиваете не бесконечные какие-то суммы, а суммы конечные, но все равно для вас неподъемные. Потому что если вы не могли оплатить тот кредит на нормальных условиях, значит, вы и увеличенный со штрафами и неустойками, пусть ограниченного масштаба, тоже вы все равно в таком же безвыходном этом самом финансовом положении, если не считать там процедуру банкротства еще какой-то. А для банка то же самое, да. То есть, может быть, для банка это даже лучше, чем считать эти бесконечные там суммы, которые они все равно с вас никогда не получат. Они все равно на баланс у них ложится вот эта отрицательная неисполненная сумма, но все равно большая, все равно она отрицательная, и все равно с ней банк ничего не может сделать.
Михаил Кимович, а есть какая-то статистика, на что вообще люди берут кредиты? Ну, грубо говоря, чтобы дожить до зарплаты, да, на продукты, на самое необходимое, или, может быть, все-таки они хотят купить, ну, какую-то серьезную вещь, да, ну, я не говорю там про автомобиль, ну, может быть, стиральную машину, может быть, телевизор какой-то новый, хороший. Вот есть данные?
Ну, да, они берут, вот я сейчас уже в пропорциях не помню, но они берут иногда, знаете, на совершенно необдуманные какие-то, вот, на мой взгляд, вещи. Конечно, молодежь может меня сейчас и не понять, но вот на мой взгляд, когда они берут, допустим, какие-то кредиты немеренные на проведение свадьбы, вот, на мой взгляд, тут, может быть, лучше как-то ограничиться поскромнее, торжество сделать, чем лезть в кредиты и потом жить счастливой семейной жизнью, и вот этот кредит может привести даже к тому моменту, что у тебя будет действительно понимание того, что все эти затраты были напрасны. Берут на отдых, берут на ремонт, берут на действительно приобретение бытовой техники. Вот для сведения концов с концами это все-таки скорее микрофинансовая организация, потому что это все-таки суммы очень маленькие, и банк с ними ими просто не занимается, такими суммами. А там речь идет вот о сведении концов с концами, вот это займ до зарплаты, но это все-таки там несколько десятков, даже не десятков тысяч рублей. Ну да, может там 10 тысяч, там 20 рублей тысяч, но банками не занимается. Это адрес микрофинансовой организации.
Да, вот раз уж мы несколько раз уже упомянули про микрофинансовые организации, давайте чуть подробнее об этом поговорим. Как они вообще себя чувствуют на российском рынке, потому что ходили, да и ходят периодически разговоры о том, чтобы вообще запретить эти микрофинансовые организации как абсолютное зло.
Ну, вы знаете, я абсолютным злом-то вообще как-то не готов ничего считать. Раз они востребованы на рынке, раз они есть, и раз люди ими пользуются, значит, они должны найти свое место, у них должно быть. Единственное, что, конечно, это должно быть регулируемое, это не должно переходить ни в какие бандитские, так сказать, зоны, но это уже вопрос правоохранительных органов, а не финансовых. Вот если это все под контролем и под надзором, это все нормально. Вот. И с другой стороны, я все-таки стою на позиции, что должна быть активная финансовая грамотность населения и финансовая ответственность. у человека, то есть каждый должен совершенно ответственно подходить к тому, что берет он эти деньги в долг у банка или у микрофинансовой организации. И вот меня даже иногда тоже, так сказать, печалят вот некоторые вот рассуждения о том, что вот у банка надо вот ограничить, надо долги списать, надо вот там у людей порождает это такие вот иждивенческие настроения и того, что вот можно будет эти кредиты не отдавать. Вот. И это тоже их в известной мере подстегивает к тому, что стимулирует к тому, что да, деньги можно взять, а там как-нибудь там разберемся.
Как-нибудь выкрутимся, да.
Да, как-нибудь выкрутимся, нам простят, нам это тоже неправильно, потому что это в любом случае это чужие деньги. И берете-то вы не у банка, банк это учреждение, а там лежат деньги таких же ваших сограждан. И если банк отдал вам эти деньги, это значит, вы по 10 копеек взяли у всех клиентов, у каждого клиента банка, даже у бедного.
Ну, об этом как раз, я думаю, мало кто задумывается из тех, кто берет кредиты. А, да, Михаил Кимович, вот у нас буквально 30 секунд остается до конца эфира. Как на ваш взгляд, финансовая грамотность населения в последнее время, она увеличилась хоть немного или осталась на прежнем уровне? Финансовая ответственность, как вы сказали.
Ну, мне кажется, что все-таки, слава богу, что не снизилась. А продвигается она очень медленно, потому что каждый себя считает тут сверхумным и сверхопытным, и сверхответственным, и, как это говорят, да, ученого учить только портить. А как умный учится всю жизнь, а этот самый вот противоположный и так все знает.
Ну и у нас, да, к сожалению, много людей, которые как раз и так все знают. Что ж, будем надеяться, что ситуация медленно, но верно изменится в лучшую сторону. Спасибо вам большое. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев был у нас на связи. Далее через пару мгновений новости на радио «Спутник». А в студии для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо.